Вспоминаю свое детство и подростковый возраст, когда у нас появилось кабельное телевидение. Ну, сперва это были кассеты, видеокассеты, потом кабельное телевидение. И тогда первый раз я столкнулся с новым жанром фильмов, которых я раньше никогда не видел. Это были фильмы про зомби. В современном мире это уже целый жанр, это прям направление. Есть шпионские фильмы, есть детективы, есть мелодрама, а есть, так и называют их, фильмы про зомби. Основной сюжет, в принципе, линия сюжета одинакова в этих фильмах. Ничего, меняются только детали, место, время. Происходит какое-то заражение, то ли это вирус, то ли еще что-то, которое начинает заражать людей. Эти люди умирают в результате вируса, но какие-то остаточные рефлексы остаются. То есть это уже не человек, это уже просто тело ходячее. И это ходячее тело начинает ходить, кусать всех, царапать и переносить таким образом этот вирус. В конце концов, где-то к середине фильма, уже все очень плохо. Остается один, два, три человека, как главные герои, которые еще не заражены. Вокруг этой огромной массы ходящих, рычащих людей. И вот главный герой уже не рассматривает этих существ как людей. Он может там стрелять им в голову, сжечь их огнем, в общем... Главный герой думает, как бы все это уничтожить. И он находит способ, либо какую-то бомбу, либо он их топит, либо сжигает. И сам пытается выбраться из вот этой вот массы. И в конце фильма у него это удается, он выбирается. Но либо он, либо кто-то из его друзей, вы знаете, в самом конце уже фильма, оказывается, что кто-то вынес эту заразу вместе с собой. Кто-то оказался царапнутым. И фильм заканчивается, наверное, для того, чтобы продолжать вот этот сиквел этих фильмов. Оказывается, что проблема-то осталась. Всех вроде уничтожили. То ли космический корабль взорвали, то ли планету взорвали, или какое-то подземелье с этими людьми. Вы знаете, это очень сильно напоминает историю о потопе. Все очень плохо. Плохо настолько, что нужно стереть абсолютно все. Бог выбирает главного героя, Бог спасает этого главного героя, все уничтожает, но проблема перенесена в новый мир. И удивительно, вы знаете, что сюжет этих фильмов очень напоминает эту историю, описанную в книге «Бытие», только в духовном смысле. Давайте прочитаем вместе, мы сегодня подходим к началу повествования о потопе, и мы прочитаем «Бытие» 6 главу с 5 по 7 текст. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Начало 6 главы – это описание чудовищной духовной катастрофы. Той катастрофы, которая поразила всех людей. Не осталось ни одного человека, который бы не попал в эту категорию, описанную здесь. Когда Бог смотрит на мир, Он видит людей, которые желанием которых является только зло. И это распространяется и увеличивается. Настолько, что Богу становится очень грустно, что так все произошло. По сути, все люди превратились в этих духовных мертвецов, которые были движимы только желанием зла. Год назад мы праздновали 500-летие реформации. Некоторые из вас несколько раз слышали одну и ту же проповедь, которую я проповедовал на 5 соло реформации. Кто-то здесь, потом на нашем общем собрании, кто еще лидер и ездил в Майкоп, мы еще и в Майкопе ее услышали. 5 пунктов, вы наверняка их запомнили. В реформаторском богословии есть еще цифра 5, или 5 пунктов, которые богословы называют тюльпаном. Я тоже как-то упоминал их и просил вас посмотреть, разобрать. Происходит это от 5 букв, которые обозначают 5 основных пунктов, касающихся спасения, состояния человека, того, как он приходит к Богу. И так как они в сумме дают аббревиатуру тюльп, английскую, тюльпан, их назвали тюльпаном. 5 пять лепестков. Подходя к истории потопа, я с удивлением обнаружил, что мы можем увидеть несколько из этих пунктов, пяти, в той же последовательности, в которой они звучат. Я их назову: полная испорченность, безусловное избрание, ограниченное искупление, непреодолимая благодать и стойкость святых. И мне хочется, чтобы мы сегодня рассмотрели первый из них. Рассматривая историю о потопе, увидели, как Библия описывает наше состояние и какие из этого есть следствия. Что означает эта полная испорченность человека? Сегодня мы поговорим об этом. Последние исследования Павла и его богословия показывают, что конфликт между Павлом и иудеями, который записан у нас в посланиях и записан в деяниях в том числе, был не столько в разности понимания благодати Павлом и законниками, потому что и у иудеев есть понимание благодати, что Бог спасает по благодати. Основное отличие, в чем они отличались, как раз заключалось во взгляде на человека, насколько человек испорчен. Испорчен ли он настолько, что он не способен к какому-либо духовному доброму действию, либо в нем осталось что-то такое, что может помочь ему сделать правильный выбор. Вот в этом как раз расходился Павел и законники. И именно понимание состояния человека, его правильный диагноз направит будущее решение проблемы. Если человек болен, его надо лечить. Или если он мертв, его нужно реанимировать. Поэтому на протяжении всей истории христианства с разной интенсивностью шел этот спор, и шла эта борьба и конфликт между теми, кто считал человека духовно больным, и теми, кто настаивал на абсолютной неспособности к духовной жизни. Начался он с Павла и законников, он продолжался дальше в споре Августина и Пелагия. Затем во время реформации Лютер спорил с Римом как раз по поводу этого пункта. И Мартин Лютер считал это вопросом, на котором церковь либо устоит, либо упадет. Почему же так? Возможно, вы слышали такую иллюстрацию, а возможно, сами пользовались ею в благовестии. Когда вы говорите человеку: представьте себе смертельно больного человека на кровати. Он лежит, он болен, и он скоро умрет. Для того, чтобы его спасти, у вас есть стоит лекарство на полочке или на столе, для того, чтобы этот человек был спасен. Во-первых, его нужно убедить, что он болен. Потому что если человек не верит, что он болен, зачем ему лекарство? Затем вам получается убедить его, что он болен, и вы говорите: вот лекарство, которое может тебя исцелить. Говорите: если ты его примешь, ты спасешься. Для того, чтобы человек принял это лекарство, ему нужно поверить, что это лекарство нужно спасти. Но мало просто поверить и оставить его на тумбочке, его нужно взять и выпить. И только тогда происходит спасение человека. Так и с Евангелием говорят, что нужно сперва убедить человека, что он грешник, затем предложить благую весть, жертву Христа. И в принципе это правильно, мы так и благовествуем. Но есть что-то неправильное в самой картине, а именно в самом первом предложении этой картины. На кровати лежит не смертельно больной человек. На кровати лежит мертвый человек. И сколько ты ему не предлагай это лекарство, он не способен его принять. Он нуждается в этом дефибрилляторе, который оживит его, который пробудит его к смерти. Так Библия описывает. И вы знаете, если в этом мы разойдемся, будет совершенно другой диагноз, понимаете, совершенно другое лечение. Человеку будут говорить, что ты в принципе можешь, ты способен, тебе нужно просто сделать правильный выбор. И мы будем пытаться убеждать человека и пытаться думать, что наши попытки и его способность поможет ему спастись. Но Бытие 6 глава и последующее описание человека говорит о том, что все желание человека является желанием от Бога, а не к Богу. И только если Бог коснется его, он сможет обратиться. Первое, о чем говорит полная порочность человека, о том, что все мы развратились. Вы наверняка слышали, видели или читали о той трагедии, которая произошла в Керчи. Она вызвала массу статей, массу возмущений людей. Я наткнулся на одну из коротеньких статей в Фейсбуке, где автор после убийства задает вопрос. Я дословно вам процитирую. Ну, сперва просто идет возмущение того, почему же так произошло, и затем идет такой вопрос. Почему дети стали такими жестокими, ведь они родились любящими и добрыми. Я не мог не отреагировать на эту статью, просто я ответил и сказал, что дело, они не родились любящими и добрыми. Уже с самого начала в них живет это зло. Оно просто прогрессирует, оно захватывает его. И не общество делает их такими плохими. Не родители делают, они в принципе имеют это изнутри. И мы не учим их отбирать игрушки. Мы не учим их лгать. Никто из родителей не учит их падать на пол и бить ногами, когда им что-то... Они имеют это внутри. Наоборот, мы столько времени, столько сил тратим на то, чтобы ограничить эту растущую злость, исходящую изнутри. И мы действительно ответственны за то, что происходит с нашими детьми. Но не то, что мы их сделали злыми, а том, что мы не сделали их добрыми. Потому что мы не помогли ограничить это зло. Мир считает людей белым листом, на котором мы начинаем писать. И в современном взгляде на людей обладает ложный оптимизм в отношении человеческой природы. Люди полагают, что дети рождаются как минимум нейтральными, а скорее всего святыми, вообще добрыми и расположенными к добру. Но Писание заключает каждого человека в категорию «все до одного негодны, нет делающего добро». Псалом 13. Давайте мы с вами откроем. Здесь псалмопевец тоже, по сути, вторит Бытие 6 главы и говорит, как Бог смотрит на этот мир. 13 псалом, 2 текст. «Господь презрел с небес на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного». Псалом начинается очень странными для своего времени словами. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». В то время, когда пишет псалмопевец, нет людей, которые не верят, что есть Бог. По сути, все люди придерживаются какой-то веры в какого-то Бога. Поэтому это очень странно. Для нас это не особо странно. Мы встречаем множество людей, которые отвергают, что Бог есть. Но в то время все люди верили, что какой-то Бог есть. Поэтому, когда псалмопевец описывает этого человека, он говорит не о том, кто действительно посчитал или думает, что Бога нет, а о человеке, который в сердце своем решил, я буду жить так, как будто его нет. Он знает, что Бог есть, но он принял для себя решение, я буду жить так, как я хочу. И последствия этого мы видим в псалме. Второе, что означает эта полная греховность, что никто не ищет Бога. Замечаете, как все серьезнее становится? Полная испорченность означает, что у человека без посторонней помощи не появится не только способность к поиску Бога, но даже желание его искать. В начале богослужения мы читали из Римлянам 3 главы. Я хочу, чтобы мы обратились еще раз к этому тексту и к одной фразе, которая есть здесь. 3 глава с 9 текста. «Так что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины – все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, и дальше никто не ищет Бога». Когда мы рассказываем о своем духовном пути, мы говорим, я искал Бога. И в результате этого я пришел. И мы действительно, мы можем увидеть, что в нас был этот поиск. Когда Писание говорит, что никто из нас не ищет Бога, оно говорит о том, что инициатором этого поиска и тот, кто начал в нас это действие, был Бог, а не мы. Никто из нас сам по себе одним утром не проснулся и не решил, я начну искать Бога. Это была совокупность множества действий, которыми Бог трудился над нами. Это Он подводил нас к этому поиску. В результате которого мы, конечно же, и почувствовали эту нужду, но Он был тем, кто вел нас и влек нас. Поэтому, когда мы говорим, что мы искали Его, мы должны помнить, что инициатором этого поиска и рождение был сам Бог. И это стало возможно в результате особого действия Духа Святого. Наше рождение и оправдание предшествовало решению принять Христа. Если бы я вас спросил, скажите, вот у вас есть, допустим, неверующий друг, хороший друг, с которым вы давно знакомы, и он не принимает Бога, не хочет принять Христа, а вы приняли Христа. Скажите, вы уверовали, потому что вы праведнее этого человека? Нет, никто из нас не скажет, что я лучше или праведнее. Но давайте подумаем. Если я уверовал, потому что я принял решение, еще будучи неверующим человеком, это означает, что я поступил правильно. Ведь так? То есть я сделал правильное решение, прежде чем Бог меня родил свыше. Да? Я увидел, как-то осознал, и я был способен на это правильное решение. Если я сделал правильное решение до того, как я стал праведным, значит, я лучше. Либо я понял, либо во мне было какое-то, ну, что-то доброе, ну, какой-то собственный поиск. Но Бог говорит, нет, нет, нет. Мы отвечаем на Божий призыв тогда, когда Он нас рождает и открывает нам глаза. Это чудо Божье, потому что одновременно в тот же самый момент происходит и наше желание, и Божье желание, и оно совпадает. Но этому предшествует действие Бога. Поэтому мы выбираем Бога, по сути, в ответ на то, что Он сделал с нами. Удивительный текст, который написан в Евангелии от Иоанна, 6 главе, 44 тексте. Иисус говорит, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец. Слово привлечет, ну, у нас так в синодальном переводе мы, ну, очень мягко скрасили. Дословно означает тащить, волочить, тянуть. Иногда даже против воли. Вот так мы иногда тянем детей из магазина игрушек. А? То есть, когда мы схватили за руку и вытаскиваем их оттуда. Христос говорит, никто не способен прийти ко мне, если не возьмет Бог за руку и не потащит его. И тогда мы отвечаем на этот призыв, и тогда мы отвечаем на это действие, и тогда мы начинаем бежать за Богом, уже не сопротивляясь Ему, мы радуемся и следуем за Ним. Но слова Христа означают, что никто не может прийти к Богу без могучего действия Бога Отца. Что же со словами, которые говорят, что никто не делает доброго? Но ведь мы же делали добрые дела. Даже до того, как мы были верующими людьми, мы могли совершать какие-то добрые поступки, мы могли заботиться о детях, мы могли помогать кому-то, мы могли иногда проявлять великодушие, иногда кто-то проявляет даже просто самоотверженное отношение друг к другу. Что же означают слова, что никто не делает доброго? Никто не может делать доброго. Давайте откроем Матфея 7 главу, где сам Христос признает и говорит, что люди, будучи злы, умеют оказывать добрые дела друг другу. 7 глава, 9 текст. «Если между вами такой человек, который, когда сын попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею?» Соответственно, ответ, скорее всего, нет. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст благо просящим у Него. Христос говорит, вы, будучи злы, способны на добрые дела. Вы можете о детях заботиться, любить их, проявлять самоотверженную даже любовь, как это делают родители. В чем же суть? Полная испорченность не означает, что человек не способен на великодушие, жертвенность, заботу и доброе отношение друг к другу. Но все это человек делает против Бога, как в известном анекдоте про Вовочку. Мы его слышали, когда учительница после войны спрашивает детей, кто как помогал на фронте. И одна девочка говорит, я там собирала посылочки и отсылала на фронт. А Вовочка говорит, я подносил снаряды к орудию. И восхищенная учительница говорит, слушай, молодец, а что, как солдаты, что они тебе говорили? Вовочка говорит, они говорили, «Зэр гуд, Вальдемар, зэр гуд». И мы понимаем, что само-то дело было доброе, помощь, но в зависимости от того, на кого работал, да, человек, это и окрашивает, то есть это и придает окрас. Ну, почему? Он работал на врага. Вот что имеет в виду Бог, когда говорит, никто не делает доброго. Мы-то множество добрых дел можем делать по отношению друг к другу. Но если мы эти дела делаем не для расширения Царства Божьего, мы на другой стороне, мы воюем против Бога. И как бы мы добрыми, как бы мы хорошими бы мы ни становились, все это служит тому, чтобы воевать против Бога. Вот почему мы встречаем людей, которых можно, да научиться можно тому, каким быть великодушным и добрым и порядочным человеком. Но когда этот человек отвергает Бога, говорит, мне не нужен Бог. Все эти добрые дела превращаются в помощь с той стороны баррикад. Все это война против Бога. Вот что означает «никто не делает доброго». Интересную фразу мы читаем в Бытие в 6 главе. Мы читаем, что Бог увидел и раскаялся. Да? Странно. Хотя в другом месте Самуил говорит, «Не скажет неправды и не раскается верный Израилев, ибо он не человек, чтобы раскаяться ему». Что означает слово «Бог раскаялся»? Означает ли это, что он ошибся? Означает ли это, что он чего-то не предвидел? Всеведущий Бог вдруг, о, сюрприз появился, я не так все задумал. Означает ли это, что что-то пошло не по его плану, что он-то думал по одному? Но мы обычно говорим, что я раскаиваюсь, или как я жалею, что я это сделал. Мы имеем в виду, что я не знал чего-то, или я не то хотел, я не это имел в виду. Но как может раскаяться всемогущий, всеведущий Бог, который до сотворения мира знает, что произойдет с Адамом, знает, что произойдет с его потомками, знает, что будет потоп, знает, что после он сам пошлет своего сына на крест, как мы читаем в Петре, что Агнец был заклан еще прежде создания мира. Христос был уже предназначен умирать за нас до того, как первая молекула появилась в этом мире. Что означает слово «раскаялся Бог»? Есть такой трюк небольшой в этом слове. В еврейском языке это слово означает несколько значений. Одно из них даже радоваться или как утешаться, можно сказать. Это означает сожалеть. Иногда это слово используется как сожалеть. Иногда это используется как действительно раскаяться и сказать, я отменяю, я очень жалею, что я так сделал. Иногда это слово переводится как утешиться. Даже ноэма, помните, ноэминь. Оно имеет тот же самый корень, утешение. Так вот, когда Бог говорит, что я раскаялся, что все так, и очень сильно сожалею, и очень сильно горюю, это говорит об оценке Бога. И мы должны тоже понимать, что таким образом Моисей описывает Бога тем, чем мы можем описать, нашими словами и нашими понятиями. И, конечно, эта фраза не означает, что Бог ошибся, что он чего-то не предвидел, или он так не особо хотел, но это произошло помимо его воли. Так невозможно с всеведущим Богом. Но Моисей захотел описать глубокую степень скорби Бога от того, что произошло. И несмотря на то, что он знал, что так будет, и даже планировал, что так будет, это все равно приносило ему скорбь. Наверное, можно несколько иллюстраций привести из нашей жизни. Женщины, которые рожают. Они знают, что будет больно. Но все равно рожают. Им тяжело, им плохо. Они предчувствуют, что это будет так. Но тем не менее, все равно они это делают. Или помните Христос? Он ведь знал, что он воскреснет в третий день, да? Но ему было так страшно, когда он молился в Гефсимании. Так и мы знаем, что должно произойти иногда. И даже согласны на то, что это должно произойти. Мы идем иногда лечиться, зная, что будет больно. Но мы идем на это. И нам неприятно. Я думаю, что это лучшая картина, которую может описать. Бог знал, что все так будет. Он знал, что человечество придет к этому развращению. Знал, что придется стирать его с лица земли. И ему было очень горько, что все так происходит. Вот что означает, что Бог сожалел или Бог раскаялся. Очень тяжелая картина, очень грустная картина и почти безнадежная. Если бы не продолжение этой истории. Мы читаем, но Ной обрел благодать. Видя, как мир погружается в зло, Бог решает стереть все живое с лица земли. И он видит, что нет ни одного человека, который бы искал его. В эту категорию попадает и Ной тоже. И хотя мы пишем о нем, читаем о нем, что Ной был праведный человек, он был непорочен пред Богом, он тоже попадает в категорию «никто не ищет Бога». И Бог решает спасти мир и он оказывает благодать. Что такое благодать? Благодать – это не заслуженное, а безвозмездное действие Бога. Мы не можем заслужить благодать. Благодать означает, что Бог делает то, чего он не обязан был делать. Он делает это просто из милости. И когда Библия говорит, что Ной, несмотря на то, что был праведный, непорочный человек, обрел благодать, она напоминает нам, что причина, по которой Бог решил спасти наш мир, заключалась не в Ное, а не в том, что Ной был лучше, чем другие люди. Ной все равно нуждался в благодати. Бог оказывает благодать Ною, выбирая его семью для спасения будущего мира. Вот он парадокс. И он открывается Ною, открывает ему свой замысел и говорит: «Я спасу этот мир. Начинай строить». Вот оно, Евангелие. Бог так любит этот мир, что готов отдать даже своего сына, чтобы всякий верующий не погиб. Так сегодня Бог продолжает являть свою благодать, спасая грешников. До сих пор продолжает просвещать истины, возрождая их к вечной жизни. Не хотелось бы сегодня и сейчас особенно обратиться к нашим молодежи, к подросткам, особенно тем, кто вот он рос, возможно, рос в такой благочестивой семье, в виде верующих родителей, и рос с этим внутренним конфликтом. С одной стороны, тебя учат быть благочестивым, тебя учат, прививают тебе благочестивые привычки, а с другой стороны, ты видишь, как в тебе вот эта полная греховность, она клокочет. И вот этот внутренний конфликт, который в тебе назревает, что тебя с одной стороны заставляют делать правильно, а внутри ты вроде и соглашаешься с тем, что это правильно, а делать этого не можешь. Оно создает это внутреннее напряжение. Плюс вы еще видите своих родителей, вы видите, что и они иногда согрешают. Смотрите на церковь, видите, что эти люди тоже согрешают. И вы не хотите жить в этом компромиссе, вы не хотите притворяться. Это очень сложно. Вам не нужно доказывать, что вы испорчены. Никому это не надо делать. Мы все это знаем. Знаете, в чем отличие между вами и родителями? Между теми, кто еще вот не стал на этот путь освящения и любви к Богу? Не в уровне святости. Совершенно. Не в уровне порядочности и доброты. Да и не в уровне испорченности. Мы все одинаково испорчены. А в любви к Богу. Просто в любви к Богу. Просто однажды Бог коснулся нашего сердца. Он просветил нас, и Он изменил наше сердце. Из того, которое уходило от Него и не хотело ничего. Просто внешне мы понимали, что нужно жить по-другому, а внутренне не могли. На то сердце, которое хочет жить для Бога, продолжает грешить, продолжает падать, продолжает мучиться от грехов, но мы уже знаем, что Бог нас принял. И основание, почему нас Бог принял, не потому, что мы становимся лучше, не потому, что мы ходим в церковь, не потому, что читаем Библию, а Он принял нас на основании своей благодати. Как и Ною. Он взял и вырвал нас из этого. Он коснулся нашего сердца. Кого-то Он вырвал совершенно из неверующего мира. Кого-то Он вырвал благодаря молитвам благочестивых родителей и их наставлению. Бог это делает по-разному. И я хотел бы обратиться сегодня к вам. Сегодня в вашей жизни может произойти это же чудо. То, что вы знаете, и то, что вы, возможно, бы как-то и хотели бы, чтобы было в вашей жизни, но не работает изнутри, может стать сегодня вашим желанием. Вам нужно, если вы чувствуете, что Бог касается вашего сердца, просто надо обратиться к Богу и сказать: «Господи, да я знаю, что я полностью испорчен, мне не нужно это показывать, я это знаю. Мне и самому это противно. Я вроде и знаю, как поступать, а не могу. Господи, измени мое сердце. Ты ведь можешь это сделать. Если ты мог изменить сердце людей, которые ненавидели тебя, которые шли от тебя, уходили от тебя, ты же можешь изменить и мое сердце». Если это искренняя молитва, а я молюсь об этом и верю, что Бог может касаться и касается через вот такое слово и призыв, не ждите, сделайте это сегодня. Возможно, это и есть то чудо, которое сегодня Бог начинает действовать в вашей жизни. Возьмите и сделайте, и ответьте на это молитвы. Если Бог говорит к вашему сердцу, обратитесь сегодня к Нему. Каждый, не только подростки, не только молодые люди, каждый, кто пришел неудовлетворенным своей жизнью, каждый, кто пришел, понимая, что я вроде и знаю, что грешник, а ничего с этим делать не могу, обратитесь к Нему с просьбой изменить ваше сердце, с просьбой превратить вас из этого духовного зомби, совершенно неспособного на какой-то духовный плод, к духовно живому человеку. Я верю, что Бог может касаться. Поэтому я предлагаю нам молиться.